Услышав это, она, конечно, расплакалась, но когда я сделала строгое лицо, согласилась отереть слезы. Из холла донесся веселый шум. Низкие голоса мужчин и серебристые женщин гармонически сливались. И все перекрывал негромкий, но звучный голос хозяина Торнфилл-холла, приветствовавшего своих изысканных и знатных гостей. Затем на лестнице раздался шорох платьев. В коридоре послышались быстрые шаги, тихий и оживленный смех, хлопанье дверями, шепот.
«Они переодеваются»,
— сказала Адель, которая внимательно прислушивалась к каждому звуку и, вздохнув, добавила.
«Когда у мамы бывали гости, я ходила с ними повсюду, и в гостиную, и в их комнаты. И часто я смотрела, как камеристки причёсывают и одевают дам, и это было очень занятно. Так и сама научишься».
«А ты не голодна, Адель?»
«Ну, конечно, мадемуазель, мы уже 5-6 часов ничего не ели».
«Пока дамы у себя в комнатах, я спущусь вниз и постараюсь раздобыть тебе что-нибудь поесть». И, выскользнув из своего убежища, я осторожно пробралась на черную лестницу, которая вела прямо в кухню. Там суетились люди и веяло нестерпимым жаром. Суп и рыба были уже почти готовы, и повариха хлопотала около плиты в таком состоянии души и тела, которые заставляли опасаться, как бы она в конце концов не воспламенилась сама. В людской столовой у огня сидели два кучера и три камердинера. Камеристки находились, вероятно, наверху со своими госпожами. Новые слуги, нанятые в Мелькоте, сновали взад и вперед. Наконец я пробралась в кладовую. Там я взяла холодную жареную курицу, белый хлеб, несколько сладких пирожков, две тарелки, ножи и вилки и поспешила обратно. Я уже была в коридоре и только что собиралась затворить за собой дверь черной лестницы, как усилившийся гул голосов известил мне о том, что дамы собираются покинуть свои комнаты. Чтобы вернуться в классную, я должна была пройти мимо их дверей. Не желая быть застигнутой здесь с моей добычей, я остановилась в конце коридора, где из-за отсутствия окон обычно было полутемно, а теперь царил уже глубокий сумрак, так как солнце село. И вот одна за другой гости выходили из своих комнат. Каждая выпархивала весело и беззаботно, и их платья яркими пятнами мелькали в полутьме. На мгновение они столпились в другом конце коридора, и до меня донеслось их негромкое щебетание, полное сдержанного оживления. Затем они спустились по лестнице так же легко и беззвучно, как спустилась бы с холма волна тумана. Эта стайка произвела на меня впечатление невиданного мною до сих пор аристократического изящества. Войдя в класс, я увидела, что Адель выглядывает из приоткрытой двери.
«Какие красавицы!» — воскликнула она по-английски. «О, как мне хотелось бы пойти к ним! Как вы полагаете, мистер Рочестер пришлет за нами после обеда?»
«Нет, не думаю. У мистера Рочестера и без нас много дела. Забудь на сегодня об этих дамах. Может быть, ты увидишь их завтра. Вот твой обед». Она действительно проголодалась, поэтому курица и пирожки на некоторое время отвлекли ее. Хорошо, что я позаботилась о пище, иначе мы обе, а также Софи, с которой я поделилась, рисковали бы остаться вовсе без обеда. Внизу все были слишком заняты, чтобы помнить о нас. Десерт был подан только в 9 часов, а в 10 лакеи все еще продолжали бегать взад и вперед с подносами и кофейными чашками. Я разрешила Аделе лечь гораздо позднее, чем обычно, так как она заявила, что совершенно не может спать, когда внизу хлопают двери и люди туда-сюда снуют. Кроме того, добавила она, вдруг мистер Рочестер все-таки пришлет за ней, а она будет не одета. Какая жалость! Я рассказала ей сказки, пока она была в состоянии слушать, а затем вышла с ней в коридор. Лампа в холле была зажжена, и девочке нравилось смотреть через балюстраду, как слуги входят и выходят. Уже поздно вечером из гостиной, куда был перенесен рояль, донеслись звуки музыки. Мы с Аделью сели на верхнюю ступеньку лестницы и стали слушать. Ну вот, под аккомпанемент рояля полился звучный голос. Это пела одна из дам, и пела так, что заслушаешься. После соло послышался дуэт, а затем веселая песенка. В перерывах до нас доносилось оживленное жужжание голосов. Я внимательно прислушивалась к ним и вдруг поймала себя на том, что, стараясь разобраться в этих звуках и уловить в их слитном гуле характерной интонации мистера Рочестера. И когда мне, наконец, удалось различить его голос среди остальных, я начала вслушиваться, стараясь уловить отдельные слова. Часы пробили 11. Я взглянула на Адель, прислонившуюся головой к моему плечу. Ее веки, наконец, отяжелели. Я взяла ее на руки и отнесла в постель. Дамы и джентльмены разошлись по своим комнатам лишь около часу. Следующий день прошел также весело. Гости предпринимали прогулку, чтобы полюбоваться живописной местностью по соседству с имением. Они выехали с раннего утра, некоторые верхом, другие в экипажах. Я видела их отъезд и возвращение. Мисс Ингрэм, как и вчера, была единственной всадницей, и как вчера мистер Рочестер скакал рядом с ней. Оба они несколько отделились от остальной компании. Я указала на это обстоятельство мисс Фэрфакс, стоявшей рядом со мной у окна. «Вот, вы говорили, что они едва ли поженятся», — заметила я. «Но мистер Рочестер оказывает явное предпочтение ей перед всеми остальными дамами». «Да, пожалуй, он без сомнения восхищается ею». «А она им», — добавила я. «Посмотрите, как она наклоняет к нему голову, словно они беседуют наедине. Мне хотелось бы рассмотреть ее лицо. Я еще ни раз не видела его». «Вы увидите его сегодня вечером», — отозвалась мисс Фэрфакс. «Я сказала мистеру Рочестеру, что Адель только и мечтает быть представленной этим дамам. И он ответил: «Ах, так? Ну, пусть придет сегодня после обеда в гостиную и попросит мисс Эр сопровождать ее». «Разумеется, он сказал это из вежливости. Я уверена, что мне незачем туда ходить», — ответила я. «Я обратила его внимание на это, что вы не привыкли к такому обществу, и вам едва ли захочется предстать перед этими веселыми гостями, притом совершенно вам незнакомыми». А он ответил с обычной решимостью: «Глупости. Если она начнет возражать, скажите, что это мое личное желание. А если она будет упираться, скажите, что я сам приду за ней и приведу ее». «Ну, таких хлопот я ему не доставлю», — ответила я. «Если иначе нельзя, я пойду. Но мне очень не хочется. А вы там будете, мисс Фэрфакс?» «Нет. Я отпросилась, и он отпустил меня. Я научу вас, как избежать неприятной минуты появления на глазах у всех. Это ведь самое тягостное. Отправляйтесь в гостиную, пока там еще никого нет. Перед тем, как дамы встанут из-за стола, вы выберите себе местечко в каком-нибудь укромном уголке. После того, как войдут мужчины, вам незачем оставаться, разве только если вы сами захотите. Пусть мистер Рочестер увидит, что вы здесь, а потом можете ускользнуть. Никто не обратит внимания». «А как вы думаете, они долго прогостят?» «Возможно, недели 2-3, но, конечно, не дольше. После пасхальных каникул сэру Джорджу Лину, который только что избран членом парламента от Мелькота, придется вернуться в Лондон. Вероятно, мистер Рочестер уедет с ним. Меня вообще удивляет, что он на этот раз так долго прожил в Тронфилде». Я ожидала с некоторым терпением того часа, когда мне придется появиться с моей воспитанницей в гостиной. Узнав, что она наконец-то будет представлена дамам, Адель находилась весь день в состоянии крайнего возбуждения и успокоилась лишь тогда, когда Софи приступила к церемонии одевания. Этот процесс захватил ее целиком. И вот, наконец, ее волосы были убраны и лежали на плечах в виде длинных, тщательно расчесанных локонов. Розовое атласное платье было надето. К ушах завязан и натянуты кружевные перчатки. И девочка приняла торжественный важный вид. Не было нужды предупреждать Адель о том, чтобы она берегла свой туалет. Она важно уселась на свой стульчик, аккуратно загнув атласный подол, чтобы не смять его, и уверила меня, что не встанет с места, пока я не буду готова. Но я собиралась недолго. Быстро надела самое лучшее платье, серебристо-серое, которое купила к свадьбе мисс Темпель, и с тех пор я его не надевала. Быстро пригладила волосы, быстро приколола свое единственное украшение – жемчужную брошку. И вот мы спустились вниз. К счастью, в гостиную был другой ход, помимо столовой, где все сидели за обедом. Когда мы вошли, гостиная была пуста. Огонь бесшумно пылал в мраморном камине. Среди изысканных цветов, которыми были украшены столы, стояли восковые свечи, ярко освещавшие пустую комнату. С арки спускался пунцовый занавес. Как ни была тонка эта стена, отделявшая нас от обедающих, они говорили настолько приглушенными голосами, что я не могла ничего разобрать, кроме мягкого гула. Адель, которая, видимо, все еще была под властью торжественности этой минуты, села без возражений на скамеечку, которую я ей указала. Я уже устроилась на подоконнике, взяла со стула какую-то книгу и сделала попытку углубиться в нее. Тогда Адель поставила свою скамеечку у моих ног. Через несколько мгновений она коснулась моего колена. «Ты что, Адель, нужно взять один из этих чудных цветков, мадемуазель, только чтобы заполнить мой туалет». «Ты слишком много думаешь о своем туалете, Адель, но цветок можешь взять». Я вынула из вазы одну розу и прикрепила ее к поясу девочки. Та вздохнула с чувством огромного удовлетворения, словно чаша ее счастья переполнялась. Я отвернулась, чтобы скрыть улыбку, которая была не в силах сдержаться. Что-то невыразимо комическое и печальное было в той серьезности и почти благоговении, с каким эта маленькая парижанка относилась к своей внешности. Раздался шум отодвигаемых стульев. Драпировки раздвинулись. Передо мной на мгновение открылась столовая, где люстра изливала свой ослепительный свет на серебро и хрусталь роскошно сервированного для десерта длинного стола. Подаркой появилась группа дам. Они вошли в гостиную, и драпировки снова сомкнулись. Их было всего 8. Но когда они вошли пестрой толпой, казалось больше. Некоторые из них были очень высокие ростом, многие в белом, и платье каждой не спадало столь пышными, волнующимися складками, что это придавало фигуре особую величественность, какую придают луне волны тумана. Я встала и поклонилась им. Одна-две кивнули в ответ, остальные лишь посмотрели на меня. Они расселись по комнате, напоминая мне легкостью и живостью движений стаю белокрылых птиц. Некоторые опустились на диваны и оттаманки, некоторые склонились над столами, рассматривая цветы и книги, остальные собрались вокруг камина. Все говорили негромко, но с выразительными и звучными интонациями, как видно, для них привычными. Впоследствии я узнала, как звали каждую из них, а потому могу привести их имена. Во-первых, здесь была мисс Эштон и ее 2 дочери. В молодости мисс Эштон, должно быть, отличалась красотой и хорошо сохранилась до сих пор. Старшая дочь Эми была скорее маленького роста. В ее тонкой фигурке, в ее чертах и движениях было что-то наивное, полудетское, и это придавало ей особую привлекательность. Ей очень шло белое кисейное платье с голубым кушаком. Вторая Луиза была выше и изящнее, с очень хорошеньким личиком. Французы зовут такие лица «пикантная мордочка». Обе сестры напоминали 2 нежные лилии. Леди Лин, крупная рослая особа лет 40, в роскошном атласном платье «Шанжан» с весьма надменным лицом, держалась очень прямо. Ее волосы, оттененные голубым пером и убором из драгоценных камней, казались особенно темными. Полковница Дент была менее эффективна, но, по-моему, гораздо более аристократична. У нее была стройная фигура, бледное нежное лицо и светлые волосы. Ее черное атласное платье, шарф из дорогих заграничных кружев и жемчужное ожерелье нравились мне больше, чем татуированная гостья. Но самыми эффектными, может быть, от того, что они были самыми рослыми, показались мне вдовствующие леди Ингрэм и ее дочери Бланш и Мэри. Все 3 были статны и высоки ростом. Вдове могло быть лет за 40. Ее стройная фигура отлично сохранилась. В черных волосах не было ни одной серебряной нити. По крайней мере, так казалось при свете свечей. Зубы блистали нетронутой белизною. Многие сочли бы ее, несмотря на ее возраст, просто ослепительной. Да она и была такой, но только по внешности. Во всем ее облике, в манере держаться чувствовалось что-то нестерпимо надменное. У нее был римский нос и двойной подбородок, переходивший в полную шею. Высокомерие не только портило величие ее черт, оно убивало его. Казалось, даже ее подбородок был как-то неестественно вздернут. Взгляд был холоден и жесток. Мисс Ингрэм чем-то напоминала мне мисс Рид. Она также целила слова сквозь зубы. В ее низком голосе слышались те же напыщенные интонации, безапелляционные и решительные. На ней было красное бархатное платье, а на голове тюрбан из индейского шелка, придававший ей, как она, вероятно, воображала, что-то царственное. Бленш и Мэри были одинакового роста, прямые и стройные, как два тополя. Мэри казалась слишком худой, но Бленш была сложена, как Диана. Я рассматривала ее, конечно, с особым интересом. Прежде всего, мне хотелось проверить, совпадает ли ее внешность с описанием мисс Фэрфакс. Во-вторых, похожа ли она на ту миниатюру, которую я нарисовала наугад. И в-третьих, сознаюсь в этом, достойна ли она была быть избранницей мистера Рочестера. Оказалось, что она в точности соответствует и нарисованному мной портрету, и описанию мисс Фэрфакс. Прекрасный бюст, покатые плечи, грациозная шея, темные глаза и черные кудри. Но черты ее лица явно напоминали материнские, с той разницей, что Бланш была молода. Тот же низкий лоб, тот же надменный профиль, та же гордость. Правда, это была не столь отталкивающая гордость. Мисс Игрэм то и дело смеялась, однако ее смех звучал иронически, и таким же было выражение ее прихотливо изогнутых надменных губ. Говорят, что гении самоуверены. Я не знаю, была ли мисс Игрэм гением, но самоуверенной она была в высшей степени. Она принялась спорить о ботанике с кроткой мисс Дент. Видимо, мисс Дент не занималась этой наукой, хотя, по ее словам, очень любила цветы, особенно полевые, а мисс Игрэм занималась. И она с надменным видом стала засыпать мисс Дент научными терминами. Я заметила, что мисс Игрэм, выражаясь школьным жаргоном, разыгрывает мисс Дент. И, может быть, это высмеивание и было остроумно, но ему недоставало добродушия. Затем мисс Игрэм села за рояль. Ее исполнение было блестящим, она спела, ее голос звучал прекрасно. Заговорила по-французски с матерью, и выяснилось, что она говорит отлично, очень бегло и с хорошим произношением. Мэри казалась мягче и приветливее, чем Бланш. У нее были более нежные черты и цвет лица несколько светлей. Мисс Игрэм была смуглой, как испанка. Но Мэри не доставала оживления, ее лицо было маловыразительно, а глаза лишены огня. По-видимому, ей нечего было сказать, и, усевшись в свое кресло, она застыла в нем, словно статуя в нише. Обе сестры были в белоснежных туалетах. Считала ли я теперь, что мисс Игрэм действительно может стать избранницей мистера Рочестера? Нет, я по-прежнему этого не могла бы сказать. Ведь мне было неизвестно, какие женщины ему нравятся. Если его привлекала величественность, то величественности в ней было сколько угодно. К тому же она была весела и блистала талантами. Большинство мужчин, наверное, восхищается ею, решила я. А в том, что мистер Рочестер пленен ею, я, кажется, уже имела возможность убедиться. Последняя тень сомнения должна исчезнуть после того, как я увижу их вдвоем. Не думайте, читатель, что Адель все время так и сидела на скамеечке у моих ног. Нет. Когда дамы вошли, она встала им навстречу, почтительно присела и сказала с важностью: «Здравствуйте, сударыня». Мисс Игрэм насмешливо взглянула на нее и воскликнула: «Ах, какая куколка!» Леди Лин заметила: «Это, вероятно, воспитанница мистера Рочестера, маленькая француженка, о которой он говорил». Мисс Дент ласково взяла ее за руку и поцеловала в щечку. А Луиза и Эми Эштон воскликнули: «Какая прелестная девочка!» Затем они подозвали ее к себе, и она, усевшись между ними, начала усиленно болтать то по-французски, то на ломаном английском языке, овладев вниманием не только барышень, но и мисс Эштон, и леди Лин, и чувствуя себя на седьмом небе. Наконец подали кофе, вошли мужчины. Я сидела в тени, если только можно было говорить о тени в этой ярко освещенной гостиной. Оконная занавесь наполовину скрывала меня. Снова раздвинулись драпировки. Входят мужчины. Их группа производит внушительное впечатление. Все они в черном, большинство высокого роста, некоторые молоды. Генри и Фредерик Лен сногсшибательно щеголи. Полковник Дент – видный мужчина с выправкой военного. Мистер Эштон – окружной судья, держится с большим достоинством. При совершенно белых волосах у него черные брови и усы, и это придает ему вид театрального благородного отца. Лорд Игрэм, как и его сестры, очень высок. Как и они, он красив, но, подобно Мэри, кажется вялым и апатичным. Точно рост заменил ему все. живость и горячность крови и даже ум. Но где же мистер Рочестер? Он входит последним. Я не смотрю на арку, но вижу его. Я стараюсь сосредоточить свое внимание на спицах и петлях кошелька, который вижу. Мне хотелось бы думать только об этой работе и видеть только серебряные бусинки и шелковые нитки, лежащие у меня на коленях. Однако я отчетливо вижу его фигуру и невольно вспоминаю нашу последнюю встречу, после того, как я оказала ему то, что он назвал важной услугой. И он держал мою руку в своей, наблюдая за мной взглядом, полным глубокого волнения, доля которого относилась и ко мне. Как сблизил нас этот миг? Что же произошло с тех пор, что встало между нами? А чего теперь мы так далеки, так чужды друг другу? Я не ждала, что он подойдет и заговорит со мной, поэтому нисколько не удивилась, когда он, даже не взглянув на меня, уселся в другом конце комнаты и принялся беседовать с дамами. Как только я убедилась, что его внимание занято ими и что я могу незаметно смотреть на него, я невольно устремила на него свой взор. Мои глаза не повиновались мне. Они то и дело обращались в его сторону и останавливались на нем. Смотреть на него доставляло мне глубокую радость, волнующую и вместе с тем мучительную, драгоценную, как золото без примеси, но таящую в себе острую боль. Удовольствие, подобное тому, какое должен испытывать погибающий от жажды человек, который знает, что колодец, к которому он подполз, отравлен, но все же пьет божественную влагу жадными устами. Должна быть верна поговорка: не по-хорошему мил, а по-милу хорош. Лицо моего хозяина, бледное, смуглое, с угловатым массивным лбом, широкими черными, как смоль, бровями, глубоким взглядом, резким профилем и решительным суровым ртом, воплощение энергии, твердости и воли не могло сочетаться и считаться красивым, если иметь в виду обычные каноны красоты, но мне оно казалось более чем прекрасным. Оно было для меня полно интереса и неодолимого очарования. Оно лишало меня власти над моими чувствами и отдавало их во власть этого человека. Я не хотела любить его. Читатель знает, какие я делала усилия, чтобы вырвать из своей души первые побеги этой любви. А теперь, при мимолетном взгляде на него, они снова ожили и мощно зазеленели. Он заставил меня опять полюбить его, хотя сам, по-видимому, даже не замечал меня. Я сравнила его с гостями. Что значили перед ним галантно изящные Линовы, томная элегантность лорда Ингрэма и даже военная осанка полковника Дента? Что значило все это в сравнении с природным обаянием мистера Рочестера и его внутренней силой? Меня нисколько не восхищали их манеры, не осанка, однако я вполне допускала, что большинство женщин сочло бы их привлекательными, красивыми и внушительными. Неужели это я запрещала себе видеть в нем что-либо иное, кроме опекуна моей ученицы? Это было кощунством, надругательством над природой. Все добрые, чистые, сильные чувства моей души невольно устремляются к нему. Я знаю, что должна скрывать свои переживания, что должна убить в себе всякую надежду, должна помнить, что он не может любить меня, ибо, говоря, между нами есть какое-то внутреннее родство. Я вовсе не предполагала, что наделена той же силой влияния и той же способностью очаровывать, как и он. Я хочу только сказать, что у нас одинаковые с ним вкусы и ощущения, и поэтому я должна то и дело повторять себе, что мы разлучены навеки, но пока я живу и мыслю, я не могу не любить его». Подали кофе. Как только вошли мужчины, дамы защебетали, как птички. Разговор становился все громче и веселей. Полковник Дент и мистер Эштон спорят о политике. Их жены внимают им. Гордые вдовы леди Лин и леди Ингрэм любезно беседуют. Мистер Рочестер поговорил с Эштонами. Отходя к камину, теперь он один. Бланш делала несколько шагов и становилась против него. «А мне казалось, мистер Рочестер, что вы не любите детей». «Так оно и есть». «Так ради чего вы взяли на себя заботу об этой куколке?» Она указала на Адель. «Где вы ее подобрали?» «Я ее не подобрал. Она была оставлена мне». «Вам следовало отправить ее в школу». «Я не мог сделать этого. Школы слишком дороги». «Ну, вы, вероятно, держите для нее гувернантку. Я только что видела здесь какую-то особу. Она ушла?» «Ах, нет, вон». Все еще сидит вон там, за шторой. Вы, конечно, платите ей. По-моему, это стоит недешево. И вам в результате приходится содержать двоих. Я боялась, или, говоря по правде, надеялась, что упоминание обо мне заставит мистера Рочестера хоть раз взглянуть в мою сторону, и невольно забилась глубоко в угол, но он даже не повернул головы. «Я об этом не думал», — сказал он равнодушно, глядя прямо перед собой. «Конечно, вы, мужчины, никогда не считаетесь ни с экономией, ни со здравым смыслом. Вы бы послушали, что говорит мама насчет гувернанток. У нас с Мэри, когда мы были маленькими, их перебывало по крайней мере с десяток. Одни были отвратительны, другие смешны, и каждая по-своему несносна. Ведь правда, мама?» «Что ты сказала, мое сокровище?» Молодая особа, представлявшая собой это сокровище, повторила свой вопрос с надлежащим пояснением. «Ах, моя дорогая, не упоминай о гувернантках. Одно это слово уже действует мне на нервы. Бестолковость, вечные капризы. Поверьте, я была просто мученицей. Хорошо, что все это кончилось». Тут мисс Дэн наклонилась к благочестивой даме и что-то шепнула ей на ухо. По ответу я поняла, что мисс Дэн напомнила ей о присутствии здесь одной из представительниц этой проклятой породы. «Тем лучше», — заявила леди. «Надеюсь, это послужит ей на пользу». И добавила тише, но достаточно громко, чтобы я слышала. «Я сразу обратила на нее внимание, ведь я отличная физиономистка и читаю на лице все недостатки этой породы». «Какие же недостатки, мадам?» — громко спросил мистер Рочестер. «Я вам на ухо скажу, какие», — ответила она и трижды многозначительно качнула своим тюрбаном. «Но мне любопытно. Оно жаждет удовлетворения именно сейчас». «Спросите у Бланш, она ближе к вам, чем я». «О, не цела его ко мне. Я могу сказать обо всем этом племени только одно. Они несносны. Правда, я не слишком от них пострадала и скорее старалась им сама насолить. Какие проделки мы с Теодором устраивали над нашей мисс Уилсон и мисс Грейс и мадам Жубер. Мэри была слишком большой Сони, чтобы участвовать в таких шалостях. Особенно смешно было с мадам Жубер. Мисс Уилсон была жалким, болезненным существом, слезливым и ничтожным. И она не стоила того, чтобы с ней бороться. А мисс Грейс была грубая, бесчувственная. На нее ничто не действовало. Но бедная мадам Жубер... Как сейчас вижу ее ярость, когда мы, бывало, окончательно выведем ее из себя, разольем чай, раскрошим на полу хлеб с маслом, начнем подбрасывать книги к потолку и оглушительно стучать линейкой по столу и каминными щипцами по решетке. Теодор, ты помнишь это веселое время?» «Да, конечно, помню», — грассируя, отозвал лорд Ингрэм. «Бедная старушенца обычно кричала: „Ах, гадкие дети!“ А тогда мы начинали читать ей нотации за то, что она дерзит учить таких умных детей, как мы, а сама так невежественна». «Да, я помню. А потом, Тедо, я помогала тебе изводить твоего учителя, этого бедного мистера Виннига. Ходячую проповедь, как мы его звали. Он и мисс Уилсон осмелились влюбиться друг в друга. По крайней мере, мы с Тедо так решили. Нам удалось подметить нежные взгляды и вздохи, которые казались нам признаками любви, и все скоро узнали о нашем открытии. Мы воспользовались им для того, чтобы выжить их из нашего дома. Мамочка, как только узнала об этой истории, усмотрела в ней безнравственность и тенденции. Разве не так, леди-мать?» «Разумеется, душа моя, я была права. Поверь, существует тысячи причин, по которым любовные интрижки между гувернантками и учителями не могут быть допущены ни на мгновение, ни в одном порядочном доме. Во-первых, помилосердствуй, мама, избавь нас от перечислений. Правда же, мы сами все это знаем. Опасность дурного примера для невинных детских душ, рассеянность влюбленных и отсюда пренебрежение своими обязанностями. Затем взаимное их понимание и поддержки, а отсюда дерзость, мятеж и полный беспорядок. Я права, баронесса Ингрэм из Ингрэм-парка. Мой чистый ангел, ты права, как всегда. Тогда не о чем больше говорить. Давайте переменим тему». Эми Эштон, которая не слышала или не обратила внимания на этот приказ, заявила своим кротким голоском маленькой девочки:
А мы с Луизой тоже дразнили нашу гувернантку, но она была так добра, что все решительно переносила. Ничем нельзя было ее вывести из себя. Она никогда на нас не сердилась. Ведь верно, Луиза? Никогда. Мы могли делать что угодно. Шарить в ее столе или рабочей корзинке. Все перевернуть вверх дном в ее ящиках. Она была так добродушна, что давала нам все, чего бы мы ни попросили. Ну, заметила мисс Игрэм с саркастической усмешкой. Кажется, все теперь займутся воспоминанием о своих гувернантках. Вы во избежание этого я еще раз предлагаю другую тему. Мистер Рочестер, вы поддерживаете меня?
Сударыня, я поддерживаю вас в этом, как и во всем остальном.
Тогда беру дальнейшее на себя. Сеньор Эдуард, вы нынче в голосе?
Дона Бианка, если вы прикажете, я буду в голосе.
А тогда, сеньор, слушайте моего королевского приказания. Приведите в готовность ваши легкие и другие вокальные органы, чтобы служить моим желаниям. Мисс Ингрэм с горделивой грацией, усевшись за рояль, расправила вокруг себя пышные складки своей белоснежной одежды и заиграла бравурное вступление. Вместе с тем она продолжала говорить. Очевидно, она была сегодня в ударе. Ее речи и выражения лица были предназначены, казалось, только для того, чтобы не только вызывать восхищение, но и прямо-таки ослеплять своих слушателей. Сегодня она, видимо, собиралась показать себя особенно бесшабашной и смелой. «О, мне так надоели ваши теперешние молодые люди!» — воскликнула Бланш, исполняя оглушительные пассажи на рояле. «Бедные, ничтожные существа, которые не смеют шага сделать за решетку папиного парка и даже до решетки боятся дойти без маминого позволения охраны. Это люди, которые только и заняты своим красивым лицом, белыми руками и маленькими ногами. Как будто настоящему мужчине нужна красота, как будто очарование не является исключительным преимуществом женщины, ее законным достоинством и наследием. Некрасивая женщина – это просто оскорбление природы. От мужчин же требуется только одно – сила и решительность. Пусть их девизом будет охота, стрельба, война, все остальное – вздор. Будь я мужчиной, мой девиз был бы именно таков.
Когда я решу выйти замуж, продолжала она, сделав паузу, хотя никто ей не возражал. «Я найду себе такого мужа, который не будет соперничать со мной в красоте, а скорее будет оттенять ее.
Я не потерплю соперника у своего престола. Моя власть должна быть безраздельна. Я хочу, чтобы он любовался только мной, а не собственным отражением в зеркале. А теперь, мистер Рочестер, пойте, я буду вам аккомпанировать».
«Повинуюсь».
«А вот песня корсара. Вы знаете теперь мое отношение к корсарам, поэтому спойте ее».
Приказание, исходящее из уст мисс Грэм, кажется, воспламенили бы стакан снятого молока.
«Берегитесь, если вы не сумеете мне угодить, я пристужу вас, показав, как нужно исполнять такие вещи».
«Вы хотите выдать мне премию за неспособность? Теперь я уж, наверное, провалюсь».
«Пойте».
Снова приказала Бланш и заиграла громкий аккомпанемент. «Теперь я могу ускользнуть», — решила я. Но звуки, раздавшиеся вслед за тем, заставили меня остановиться. Мисс Фэрфакс говорила, что у мистера Рочестера прекрасный голос, и действительно, у него был глубокий, мощный бас, в который он вкладывал особое чувство, особую выразительность. Этот голос проникал в сердце и странно волновал. Я подождала, пока последний глубокий полный звук замер и снова зажурчал прерванный на мгновение разговор. Тогда я выбралась из своего уголка и вышла через боковую дверь, которая, к счастью, находилась поблизости. Я очутилась в узеньком коридоре, ведущем в холл. Сделав несколько шагов, я заметила, что у меня развязалась ленточка туфли, и чтобы завязать ее, опустилась на колени на ковер у подножия лестницы. В это время за мной открылась дверь из столовой. Кто-то из мужчин вышел оттуда. Я торопливо поднялась и очутилась лицом к лицу с мистером Рочестером.
«Как вы поживаете?» – спросил он.
«Очень хорошо, сэр».
«Отчего вы не подошли и не поговорили со мной в гостиной?»
Мне казалось, что я могла задать ему тот же вопрос, но я не осмелилась и просто сказала.
«Я не решилась беспокоить вас, так как вы, видимо, были заняты, сэр».
«Что вы делали в мое отсутствие?» Ничего особенного. Занималась, как обычно, с Аделью. И стали гораздо бледнее, чем были. Я увидел это с первого же взгляда. Что случилось?
Решительно ничего, сэр.
Вы не простудились в ту ночь, когда едва не утопили меня?
Ничуть.
Вернитесь в гостиную, вы убегаете слишком рано.
Я устала, сэр.
Он с минуту смотрел на меня. И чем-то огорчены, сказал он. Чем? Расскажите мне.
Ничем, решительно ничем. Я не огорчена.
А я утверждаю, что огорчены. И настолько, что еще одно слово, и на ваших глазах выступят слезы. Видите, они уже появились, сверкают, и вот уже одна капля катится по щеке. Если бы у меня было время, и я не опасался, что какой-нибудь сплетник-слуга пройдет здесь, я бы все-таки добился от вас, в чем дело. Ну, на сегодня отпускаю вас. Но имейте в виду, что пока здесь мои гости, я хочу, чтобы вы появлялись в гостиной каждый вечер. Таково мое желание. Пожалуйста, не пренебрегайте им. А теперь идите и пришлите Софи за Аделью. Спокойной ночи, моя. Он смолк, прикусив губу, и торопливо вышел. Дни в Тортвиль-Холле проходили весело и в суете. Как отличались они от первых 3 месяцев, которые я провела под этой крышей, полных тишины, однообразия и уединения? Казалось, отсюда изгнаны все печальные чувства, забыты все мрачные воспоминания. Везде была жизнь, все было полно движения. Нельзя было пройти по коридору раньше столь тихому или войти в одну из парадных комнат раньше столь пустынных, не встретив хорошенькую камеристку или элегантного камердинера. Кухня, буфетная, людская, столовая, вестибюль – всюду было полно людей. А гостиные пустили только тогда, когда голубое небо и волшебный солнечный свет чудесного весеннего дня звали гостей в парк. Но даже когда погода испортилась и дождь зарядил на несколько дней, это не повлияло на настроение гостей. Домашние развлечения стали только более оживленными и разнообразными вследствие того, что прогулкам на открытом воздухе был положен конец. Первый вечер, когда решили переменить программу, я была крайне озадачена. Все заговорили об игре в шарады, а я по своему невежеству не понимала, что это значит. Были призваны слуги. Обеденные столы передвинуты, свечи перенесены, стулья расставлены полукругом перед аркой. Мистер Рочестер и другие джентльмены отдавали распоряжение, а дамы порхали вверх и вниз по лестницам, то и дело слышались звонки, которыми они призывали своих горничных. Была приглашена мисс Фэрфакс и запрошена о том, какие имеются в доме запасы одежды, шали и всякого рода декоративных тканей. Были осмотрены гардеробы на 3-м этаже, и горничные притащили вниз груды парчевых платьев, атласных камелов, черных шелковых плащей и кружевных жабо. Часть вещей была отобрана и отнесена в гостиную. Тем временем мистер Рочестер снова пригласил дам и теперь отбирал некоторых из них в свою группу. «Мисс Ингрим, конечно, пойдет ко мне». Затем он выбрал обоих барышень Эштон и мисс Дент. Он взглянул на меня. Я случайно оказалась неподалеку, так как застегивала мисс Дент расстегнувшийся браслет. «А вы будете играть?» – спросил он. Я отрицательно покачала головой, очень опасаясь, как бы мистер Рочестер не вздумал настаивать. Но он этого не сделал и разрешил мне спокойно вернуться на мое обычное место. Мой хозяин и его группа скрывались за драпировкой. Остальное общество по указанию полковника Дента расселось на стульях, расставленных полукругом. Один из джентльменов, мистер Эштон, видимо, заметив меня в углу, предложил пригласить и меня в их компанию. Но леди Ингрэм запротестовала. «Нет», — услышала я ее слова, — «разве вы не видите, что она слишком глупа?» Вскоре зазвонил колокольчик, и занавес поднялся. В глубине высилась группная фигура сэра Джорджа Лина, которого мистер Рочестер также пригласил в свою группу. Когда новая группа удалилась, мистер Рочестер и остальные гости уселись на стульях перед аркой. Мисс Ингрэм села по правую руку от него. Все прочие разместились по обе стороны от них. Но теперь я не смотрела на актеров. Я уже не ждала с интересом, что поднялась занавес. Мое внимание было целиком поглощено зрителями. Мой взгляд, до того устремленный на сцену, теперь неотрывно следил за сидевшими на просцениуме. Я уже говорила вам, читатель, что привыкла восхищаться мистером Рочестером. Так не могла же я перемениться к нему только от того, что он перестал на меня обращать внимание и все это время ни разу не взглянул в мою сторону. От того, что все его внимание было приковано к знатной даме, которая настолько презирала меня, что опасалась задеть краем платья. А если случайно взор ее темных и властных глаз падал на меня, тотчас же отводила его, словно я была недостойна даже ее взгляда. Не могла же я перемениться к нему от того, что знала о его предстоящем браке с упомянутой дамой и ежедневно видела подтверждение этому в ее горделивой уверенности, что так и будет, от того, что я видела его ухаживание за ней. Правда, он ухаживал на особый лад, небрежно, словно вызывая ее на то, чтобы она сама искала его внимание. Но тем больше было в этой небрежности обаяние, а в этой гордости какой-то притягательной силы. Нет, во всем этом не было ничего, что могло бы охладить или изгнать любовь, но достаточно для того, чтобы вызвать отчаяние, а также, скажите вы, читатель, чтобы пробудить ревность. Но разве женщина в моем положении могла ревновать к женщине, подобной мисс Ингрэм? Нет, я не ревновала. Ту боль, которую я испытывала, трудно назвать этим словом. Мисс Ингрэм не стоила ревности, она была слишком ничтожна, чтобы вызвать подобное чувство. Простите мне этот кажущийся парадокс, но я имею в виду именно то, что сказала. Она оказалась очень эффективной, но лишенной всякой естественности. Она обладала красивой внешностью, была блестяще образована, но ум ее был беден и сердце черствое. Ничто не произрастало на этой почве, никакие плоды не могли освежить вас здесь своей сочностью. Она не была добра, в ней не чувствовалось ничего своего. Она повторяла книжные фразы, но никогда не отстаивала собственных убеждений, да и не имела их. Она толковала о высоких чувствах, но участие и жалость были чужды ей, а также нежность и правдивость. В этом смысле она то и дело выдавала себя, хотя бы, например, тем, с каким презрением и недоброжелательством относилась к маленькой Адели. Она вечно отсылала ее от себя с каким-нибудь обидным словом, если девочка слишком приближалась к ней, а иногда просто выгоняла из комнаты и обращалась с ней холодно и насмешливо. Но кроме моих, были еще глаза, которые наблюдали за проявлением ее характера, наблюдали пристально, упорно, хитро. Да, будущий жених, сам мистер Рочестер, установил наблюдение за своей предполагаемой невестой, и вот это-то его коварство и настороженность, его полнейшее понимание всех недостатков его избранницы, это очевидное отсутствие всякой страсти в его чувстве к ней и вызвали во мне нестерпимую боль. Я видела, что он собирается жениться на ней по причинам семейного или политического характера, от того, что ее положение и связи подходили ему, но я чувствовала, что он не отдавал ей своей любви, и что при всех ее совершенствах она не могла завоевать это сокровище. Вот тут-то и таилась причина моих поистине мук и терзаний, поэтому меня и сжигал неугасимый огонь. Она была не способна очаровать его. Если бы она победила его, и он, покорившись ее власти, искренне положил бы к ее ногам свою любовь, я закрыла бы свое лицо, отвернулась бы к стенке. Пусть они разорвали и уничтожили бы мое сердце, но сознание ее неизмеримого превосходства дало мне покой до конца моих дней. Взирая на эти безуспешные попытки, я ведь представляла себе и то, как она могла добиться успеха. Эти стрелы, метящие в грудь мистера Рочестера и безобидно падавшие к его ногам, могли, я это знала, пущенные боли искусной рукой, пронзить его гордое сердце, вызвать любовь в его угрюмом взгляде и мягкость в несмышленном лице. Но еще лучше, еще успешнее можно было выиграть эту битву без всякого оружия. «Отчего ее чары не действуют на него, раз ей выпало счастье находиться к нему столь близко?» – спрашивал я себя. «Нет, она, вероятно, не любит его, не питает к нему истинного чувства. Если бы мисс Ингрэм любила его, она бы так щедро не рассыпала золото своих улыбок, не бросала бы ему таких многозначительных взглядов, не возводила так умело глаза к небу, не расточала столько внимания. Мне казалось, что если бы она спокойно сидела с ним рядом, меньше говорила и меньше смотрела на него, она бы скорее покорила его сердце. Как часто я видела его лицо совсем иного выражения, чем эта холодная сдержанность. До сих пор я не сказала ничего в осуждение планов мистера Рочестера, его предполагаемой женитьбы из чистого светского соображения. Узнав об этом впервые, я удивилась, Как это у него могла быть подобная цель? Я считала его человеком, на которого в выборе жены едва ли могут влиять столь банальные мотивы. Но чем больше я размышляла о положении и воспитании этих обоих, тем меньше чувствовала себя вправе осуждать его или мисс Ингрэм за то, что они поступают согласно взглядам и принципам. Все люди их круга следовали этим принципам. Вероятно, для этого имелись причины, смысл которых оставался для меня недоступным. Однако я замечала, что не только в этом вопросе, но и во многом другом становлюсь все снисходительнее к моему хозяину. Постепенно я забыла о тех недостатках, которым была так чувствительна первое время. Но в то время, как все мои помыслы были поглощены только моим хозяином и его будущей невестой, я замечала только их, слышала только их разговоры и наблюдала за их движениями, которые были полны для меня скрытого смысла. Остальная компания развлекалась как умела. Бланш и Грэм, хранившие высокомерное молчание, несмотря на все усилия мисс Дент и мисс Эштонт вовлечь ее в разговор, сначала мурлыкала сентиментальную песенку и наигрывала на рояле, а затем, достав в библиотеке какой-то роман, с надменным равнодушием расположилась на диване, решив сократить с помощью интересной книги докучные часы ожидания. В гостиной и во всем доме царила тишина, только из бильярдной доносились веселые голоса играющих. Смеркалось, и звон часов уже предупредил о том, что пора переодеваться к обеду, когда маленькая Адель, прикорнувшая рядом со мной в оконной нише, воскликнула: